Сегодняшняя лекция будет называться «Пока свободою горим». Кто-то помнит, откуда эти слова?
Нет.
«Пока свободою горим, пока сердца для чести живы». Мой друг, это к Чаадаеву Пушкин писал. Вот. Это длинный, может, я сегодня даже зачитаю. Ну, сначала небольшое объявление, потому что я несколько раз в своих лекциях буду делать объявление, пока зрители не привыкнут, что мы уже... У нас что-то изменилось. Я еще раз зачитаю готовый текст. Дорогие зрители, хочу сообщить вам, где нас теперь можно найти в интернете. У нас кое-что изменилось. Видео из центра Шветодвипа можно посмотреть на YouTube. Это два канала. Шветодвипа и Виктор Савельев и друзья. Можно подписаться на оба. На каждом из них размещаются разные лекции. Они не дублируют друг друга. Мы перестали просто помещаться на одном канале. Вот. И новый канал Шветодвипа на Брайтеоне. Брайтеон – это такой хитрый канал, где можно помещать лекции, которые у нас забанили. Вот. Там они еще туда не добрались. Вот. И будет публиковаться в том числе принудительно удаленные видео за все время. За все. И сейчас это уже делается. Запретный плод сладок. Можно полакомиться. Вот. И также у нас есть сайт Шветодвипа, на котором находится лента всех свежих новостей со всех каналов. Удобно ориентироваться, что вышло. То есть это такой центровой, и там все видно, что на остальных. Ну и все. Радости вам и могущества. Итак, мы начинаем. Небо – право рождения, принадлежит право высказываться. И мои высказывания никто не может комментировать и трактовать как-то, потому что трактовать может только сам автор высказывания. Такое неотъемлемое право каждому живому человеку. Итак, пока свободою горим. Ну и эпиграфом можно. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасного порыва. Как по-вашему, о каком возрасте это говорится? Когда человек горит свободою? В детстве? В пенсионном возрасте, в зрелом возрасте. Когда? Ну, это же какое-то юношество, да? И какое-то юношество. Это самый свободный возраст и самый неуправляемый возраст. Родители вечно жалуются, вот переходной возраст, как 14, там стукнуло. И вот он, вот, ну, ты ж вот был такой, там, чуть не... А тут что, у него свое мнение появляется, понимаете? Никаких авторитетов. Какие-то авторитеты у него есть, но не те, которые он их сам выбирает. В этом разница. А там были уже назначенные. То есть он сам выбирает, а это уже свободное время. И лекция будет такая центровая тема, как победить лукавого. Слышали же такая известная молитва, значит, избавь Бог нас от лукавого, да? Вот. Молитва хорошая, она мне нравится, это очень важно. Это значит, я сижу и жду, когда Бог придет и избавит меня от лукавого. Вот. Ну, лукавый, понятно, дьявол, там сатана, но лукавый – это значит обманщик. Лукавит что-то, что-то он скрывает. Что-то он меня берет, как бы, ну, знаете, какое-то айкидо, моей же силой берет. Как-то обманул, и я сам все доделываю, и я сам виноват, он тут ни при чем. Вот в чем лукавство заключается. И где этот лукавый располагается, да, где-то там, да он везде уже располагается, в правительных СМИ вот располагается, конечно, то есть побеждать лукавого это означает, вот что такое я его победил, это значит правительственные СМИ на меня не действуют, и ты направляешь себя сам. А если там что-то опубликовали, и твоя траектория движения как-то поменялась, то есть они тебя просто гонят по заданному какому-то там тоннелю, и там тебя уже сейчас примут, встречают, приготовились. То есть ты, ну, не должен. То есть ты не обманываешься, не обманываешься. Победить лукавого тебя обмануть нельзя. И вот, ну, мы знаем, что кого-то обманывают, а кого-то не обманывают. Мы сейчас разберем. То есть одни люди... Победили лукавого, а другие не победили. Потому что я могу взять в руки оружие, могу что-то там защищать, могу смелость, храбрость проявить. Но если меня обманут, я сам себе враг. Как, знаете, есть аутоиммунные заболевания. Когда человека лечишь, 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 а организм сам себя гробит. Например, вот эта язва. Просто в желудок выделяется какая-то кислота и просто сжигает его. Она не извне появилась. А где-то отсюда. Вот такая, вот такая. А это мои же действия мне во вред, а я-то думаю, что я решаю какие-то задачи, ну, хорошие, да. То есть мы ждем, когда Бог избавит нас, а дьявол, вот он разрушает жизни людей. Он этим питается. И он не просто, вот если взять эту христианскую традицию, там говорят примерно так, святые отцы, он ищет людей, которых можно затварить, или которые уже затваренные, но одержимые. То есть у них конкретный бес, реальное существо, которое можно увидеть по ТВ, просто эта частота убрана, которую можно зафиксировать по аудио, эта частота убрана. Когда появились впервые телевидение и радио, этих бесов спокойно ловили вот этой техникой. Они просто в другой частоте. Как мы, например, видим там вот инфракрасный и ультрафиолетовый, мы дальше не видим. Они просто в другом диапазоне, но они есть. Они на нас действуют, а мы думаем, ну просто у меня настроение поменялось. Так вот эти частоты также убрали. Убрали. Предусмотрительно. Вот. И, в общем, он ищет людей, которых можно затварить, которые не победили лукавого. И через этих ГМО людей он действует на всех окружающих. И бывают вот такие вот, вот как вот сегодня, например, да, вот такие оторвали у нас полтора часа времени. То есть сам этот человек, он не человек, он, ну, пустышка, в нем вот это сидит такой, здравый смысл отсутствует, просто вот. Ну вот для чего-то они вот нужны, наверное, нас, чтобы так закалить. И эти люди ГМО, если взять по Библии, которой я долгое время занимался ею, выяснил, что это не просто там какие-то сказочки, это все, ну, реально было, но где аллегорически, а где по-прямому. И вот там 7 дней творения, да? Вот. А на 8-й день творения там были созданы ГМО люди. ГМО-люди. Это как? Ну, как реально это делается? А реально это делалось, даже в Советском Союзе это делалось, да, вот в Ялте, по-моему. Брали архантропов. Архантропы, это, знаете, как типа пятикантропы, или просто какие-то обезьяны, которые похожи на человека, скрещивались с человеком, смотрели, что оно получится, да. И некоторые увенчались успехом, как оно получилось. То есть разум, ну, интеллект человеческий, а характер звериный. Вот моё и все. Вот. И обидно, что они похожи внешне, это надо же добиться, это было несколько экспериментов, что на людей-то они похожи, но мы думаем, что они, ну, такой же психики строя, а они совсем другого, похожи на настоящих, и поэтому им доверяют, а им вот нельзя верить. Это и есть дети дьявола. Ну, и чем они занимаются? Они занимаются не тем, что они сами придумали, а те хозяева, которые их для этого изготовили. И в настоящее время они, что идет? Идет сокращение, депопуляция людей под видом там фейковой войны, фейковой там какой-то глобальной болезни. Вот сейчас, например, на Украине полным ходом организуется голод, вывозится там эшелонами, машинами зерно. Или там на Тернопольщине, например, в некоторых селах запретили сажать картофель. Вот чего, да. Вот, ну, какое основание? Картофельный гриб там или что нашли. То есть люди, да, ну, они, знаете, везде не могут, а вот нашли таких людей, которые, ну, вот как-то вот гриву там склонили и пробуют, а люди восстанут, не восстанут. И чем больше, и у них какая задача? Их поощряют за это, да? Поощряют, какие-то бонусы им дают. И чем больше эти ГМО люди развернут людей к деградации, ну, тем больше их заслуги перед хозяевами, те, кто их сделал. Вот. Ну, нелюдь. Кто относится к нелюди? Слышали, есть нелюдь, есть нежить. Например, нелюдь относится, ну, те, которые там парадами ходят под охраной там полиции. Вот. И надо понимать, что они нелюдь, и на них права человека не распространяются. А мы по ошибке распространяем на них права человека. Ну, например, представьте, что они будут преподавать в школах, в детсадах. И кто вырастет, и потом, что мы с детьми сделаем? Там закладка идет в раннем возрасте, понимаете? То есть они их должны ограничивать, но они борются за эти права. И вот я зачитаю, раз я уже обратился там, это, к христианской традиции. От Иоанна изо всех персонажей я люблю больше всего, потому что, во-первых, он самый такой, ну, не то что там духовный, он какой-то, ну, точный. Он просто говорит математически точно, без всяких там инсинуаций. Вот он говорит, Иоанна 2:18-19, дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, теперь появилось много антихристов. И мы познаем из того, что это и есть последнее время. Они вышли от нас, но они были не наши. Это те люди, которые повелись на лукавого. Это, знаете, есть, это перекликается. Я одно время занимался, много чего читал, там тибетская книга мертвых и все. И есть такое, по миру даже ходит целое учение про Кастанеду, да. И там вот этот Кастанеда, ну там такой персонаж есть Дон Хуан, который говорит, есть четыре врага человека. И если человек побеждает этих четырех врагов, то он человек знания. И рассказывается, я не буду подробно, вкратце. Первый враг – это страх. Когда человек что-то боится, естественно, его путь тормозится, он страх, первая задача страха, значит, Божье повеление, которое в сердце идет, оно блокируется. Я ищу, а не будет ли что-нибудь за это со мной? То есть человек просто, ну, трус, когда вот страх. Человек, победивший страх, ну, герой, который... Страх победил человека, он трус. То есть трусость и страсть – это разные вещи. И вот страх, на самом деле насилия нет. Предыдущая лекция была о том, что насилия в мире просто нет. Нас просто пугают, мы сами себя загоняем куда-то, сами себя там насилуем, и кто-то нам виноват. И поэтому побеждается знанием. Когда я понимаю, что меня насиловать не могут, против моей воли сделать ничего не могут, никто, ни во Вселенной, ни в мире, никакие инопланетяне, никакие ГМО-люди, если я просто скажу «нет». Потому что мир движется не насилием, он движется свободной волей. Бог добрый, и вот когда я его не слушаю, тогда вот оно и получается. Я уже себя насилую, когда его не слушаю. То есть, то он мне когда что-то говорит, я и сам этого хочу. Я и сам этого хочу, но боюсь. И вот отсюда насилие начинается, ну а дальше потом, когда меня под белые ручки или что-то меня как действительно насилуют, это следствие того. Это понимаете, как я уже ушел с той защиты естественной. Вот страх. И если человек начинает много узнавать, как устроен мир, он перестает просто бояться, потому что мир устроен правильно и добро. Добро. Итак, знание побеждает страх. Мы победили первого врага, и знание сразу становится вторым врагом. Потому что когда тогда меня несет, я все знаю, я перестаю учиться. Это такое комфортное состояние. То есть я боялся, и теперь вот не боюсь. Комфортное состояние, я немножко так, вот так вот. И человеку позволяют побыть в это состояние некоторое время, но потом его выбивают, потому что надо же дальше расти. Они понимают, что это твое знание, всего лишь маленький сектор знания, твой зрительный диапазон, слышательный диапазон, и мозг тоже не объемлет всю Вселенную, все частоты, да, но тебе и не надо, потому что то, что ты, твои органы чувств берут вот так вот и понимают там что-то, в этом есть твое призвание, предназначение, а там его просто нету, чтобы тебе не отвлекалось. Вот. И поэтому и здесь у тебя все хорошо. И единственное, чтобы ты не боялся, в чужие предназначения не залазь, потому что ты там можешь то, что увидеть, это называется зависть. Вот и все. И тогда приходит сила. Я понимаю, что мое знание – это никакое не знание, что вся наука – это какие-то мои гипотезы. На самом деле все гораздо сложнее, гораздо добрее, гораздо духовнее. Просто я вот со своими мерками эгоистичными. И тогда появляется сила. Я понимаю, что все мое знание – это лишь знание маленького клочка чего-то. И я не помню, какой-то там Платон, Аристотель, кто-то там с них вот говорил, не помню, может и не они даже, что чем больше я знаю, что вокруг получается, я понимаю, чем больше я понимаю, что я больше много не знаю. И вот когда человек понимает, к нему-то приходит сила. И тогда у человека начинается мистика. Он может, например, с этого мира, который он видит, вылезти в другой мир и оттуда ему управлять. Ну, с более тонкого. И для окружающих это видится как колдовство, волшебство, ну что-то такое паранормальное, потому что они не понимают. А он может там договориться. Он признает, есть какие-то силы, что-то, что он еще не видит. Он может с ними договориться. И сила становится врагом. Знание, враг, надо его победить. Потому что в Кибалионе сказано, что каждое знание – это полузнание. Каждая истина – это полуистина. И попробуй ты скажи, если кто-то получил откровение, теперь я все знаю. Скажет, это только половина. И вторая половина противоположная, она тоже работает. Вот. И сила, почему она враг? Потому что начинается, когда у меня появляется эта сила, я сразу резко начинаю от окружающих сильно отличаться, и тогда возникает искушение ею воспользоваться. Вот. Это же дополнительный рычаг. Вот поэтому и на враг. А оказывается, эту силу я получаю, вообще все мои возможности. Понимаете, мало уметь что-то сделать, мало уметь что-то победить. Надо это вовремя еще сделать. Потому что все мое призвание, предназначение и мои дела, они должны вписаться в этот окружающий мир и должны быть вовремя. Не просто для меня, что вот я приготовился, а мир к этому готов. Да? Как, например, школьника нельзя учить там больше, чем он может. Да? Так и окружающих нельзя вот так вот двигать. Ну, в том смысле, там, в развитии, пока они, ну, сами не так. Они должны там утрястись в этом уровне, дальше. Есть такой процесс накопления. Раз накопилось, потом количество резко в качество перескакивает. Я уже там уже новые задачи, новое видение мира. Вот тогда можно что-то говорить, а пока рано. Ну, и я хотел все-таки зачитать. И последний враг – старость. Старость не возрастное понятие, это когда у меня есть сила, потом я понимаю, я побеждаю эту силу, да, придет время, я это сделаю. Вот, и однажды я просыпаюсь и понимаю, что как-то все скучно, все, цель жизни как-то потеряна, ну все могу. Да. Как говорят китайцы, в доме, в котором все вот уже на места разложено, обои переклеены, все вытерто, умер. Вот если хоть что-то, какой-то маленький бардачок, да, вот есть какое-то движение, а так он умер. Как говорил Аркадий Райкин, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает, а то все будет скучно. И вот старость, она как-то вот, а смысл этого всего думаешь. И рекомендация там у того Дона Хуана, ты просто должен встать и начать действовать. Тоже делать то, что вчера. Там почистил зубы, прибрался, пошел там на работу, ну что-то сделал там с детьми, там что-то там, ну что-то сделал. И там раз, и это вся эта блажь с тебя уходит, потому что пошло движение. Так вот старость, она может так тебя припарковать, что уничтожит все твои предыдущие достижения. И ты опять начнешь бояться. Вот это называется там в народе депрессия или там уныние. Вот, так, вот это такое. Вот это значит, это пришел к тебе лукавый. Лукавый, он говорит, а зачем оно тебе надо? Понимаете, что делает лукавый? Он прежде всего, то есть дьявол, он хочет нас, ну, погубить, обокрасть. Чтобы меня обокрасть, я же добровольно ничего не отдам. Мне надо обесценить все, что я имею. Обесценить. Да, семья, да, что семья? Или там дети, или какие-то. И в первую очередь он обесценивает морально-нравственные там, или духовные ценности. И когда они для меня самого ничего не стоят, он их забирает даром. И признаком, что я нахожусь в этой позиции, что меня уже хорошо достали, вот это и есть старость. Вот, ничего не хочу. Видели таких старичков? Ничего не хочу. Энтузиазма нету. Не хочу. То есть могу, но не хочу. Просто не хочу. Надоело, неинтересно. И ты просто все отдал. И когда ты отдаешь свои ценности, он забирает все твои наработки, на которых ты опирался, ты достиг чего-то, тебя уважают, ты нужен им. К тебе приходят за какой-то помощью, ты говоришь, я не хочу, это бесполезно, у каждого свой путь. Ничего там начинаю придумывать, но не перестаю участвовать. А когда я перестаю участвовать, есть знаменитая формула, дерево, не приносящее доброго плода, рубится и в огонь. И природа так со мной делает. Я же не могу быть просто наблюдателем и что-то ожидать. Мир для того, чтобы что-то в нем делать. И причем делать радостно. И вот. А теперь я хочу прочитать вот этот Иоанн от Иоанна. Он делит людей на категории. И у каждой категории своя задача. И только у одной категории задача победить лукавого. Ни дети, ни старики, ни средний возраст лукавого не побеждают, оказывается. Понимаете? Это говорит, что это значит, что это с 14 там, до 17, а потом лукавый сядет мне на шею. Вы заметили, что вот я работал когда-то машинистом тепловоза, и знаете, вот прямо я чувствовал, что у меня все получится. Это прямо такая была уверенность, вот как будто я вот с Богом был. Допустим, я подъезжал под красный, вот красный светофор. Если ты на метр переедешь, там у тебя там есть скоростимер, такая штука, и написано, что все, загорелся, и там штраф. Ты проехал красный. И вот я смотрю этот красный, раз, так, там ручка тормоза, так, ну, выпускаю воздух, там, с цилиндров, так, и подъезжаю, и прям в двух метрах останавливается. Но когда я стал постарше, когда мне появился, ну, я начал тормозить в три этапа, понимаете? Потому что, а когда был молодой, у меня никогда ничего не случалось сразу. У меня была интуиция сумасшедшая. Должен стать, ну, опыт, да, опыт там не пропьешь, говорит, он должен накапливаться. Нет! Приходит страх. От этого услышал что-то такое, от этого услышал, что вот было. А так вот, все было нормально, да. Я вам даже более, вот пока свободою горим, пока сердца для чести живы, я много могу, потому что я победил лукавого. Он мне говорит, а вдруг? А я говорю, никаких вдруг, вот так будет и все. Вот это вся вера, да. У меня даже был такой случай, когда я, ну мне просто лично надо было куда-то, меня вызвали, а я один на этой станции, такой квалифицированный специалист, а там две рельсы так вот согнало, ну температурная, ну. Солнышко, они расширяются, они там по 25 метров, и выдавило вот изоляцию, и они сомкнулись, и тут закоротило, и это значит, с пульта стрелка не переводится, пассажирский стал там все, потому что, ну там, блокировка сразу. Я прихожу, беру такой домкрат, который цепляет сюда рельсу, цепляет сюда, я его так качаю, и он их раздвигает, я туда кидаю изоляцию, вот, и все. Потому что был уверен, что вот меня вызвали. Потом оказалось, этот домкрат был без масла. Потом оказалось, что это не просто был изолированный стык, а клей болтовой. То есть оно вообще не разгоняется. Но я этого ж не знал. Я вот свободу говорил, просто мне было надо. А если бы я, понимаете, то есть вот есть такая ниша, но на самом деле... И что теперь? А мы все хотим, потому что лукавый он же порушит все как-то старость. Как-то старость, потому что старость не рушит этих молодых. Молодых, которые вот такие вот. Она к ним никак подобраться не может. Она не может их разрушить. И что же делать? Чем отличается молодой от, ну, от вот старого-то человека? В принципе, он отличается от чем? Ну, это как вот новая машина, от вот, которой уже там, ну, 10 лет на ней езжу, да? Новая, ты ее по ухабам туда-сюда, но там, там износа-то еще нету никакого, да? И, ну, если даже врежешься куда-то, раз-раз опять ездишь, а старая там, ты в любой момент что-то может полететь. Полететь. И вот эта машина... Машина, что это по аналогии? То есть я там где-то привязка, там где-то я поскандалил, я где-то немножко дырявый. То есть в эту, если у меня было раньше вижу цель, не вижу препятствий, то теперь я знаю про препятствия, то теперь я что-то боюсь, я оброс как корабль, днище корабля там ракушками, я уже осторожно двигаюсь, не так сломя голову, и мне не очень-то везет, потому что... Я не так уже рискую, я же такой степенный стал, такой всем советы даю. Вот видите? Вот и все. А кто тебе мешает в любом возрасте быть вот тем юношей? Никто не мешает. Кстати, вот когда говорят Бог, вот какого он возраста Бог? Ну вообще некорректный вопрос, да? Бессмертный, вечный и все такое. Но когда он воплощается, например, вот когда говорят там, ну Христос до скольки там, ну, 33 месяца и 3 дня его повесили там, да, распяли. Вот. Ну что, не зрелый еще возраст, да, еще и юноша. Зрелый это считается, какой зрелый возраст? Ну, считается, если ты, ну, 50 у тебя нету, значит, вот в арийской традиции. Славяно-арийской, с тобой разговаривать никто еще не будет. покупного права ты никто. Никто еще. Не зрелый еще. Ну, юнец, понимаете, да? Вот. То есть они юноши все. А Кришна, например, он остановился на очень... Вот он рос, и с виду ему было, как описывается, 11 лет, но выглядел он как 15 лет. И на этом возрасте он застыл. Так и все вот это его окружение. Они были юные. Вечно юные. И когда про Бога говорится, мы говорим, вот мы с Богом-то хотим быть. А когда про Бога говорится, среди времен года, говорит, я весна, я цветущая весна. Не лето, не зима, а весна. Когда каждый день все новое и новое. Ты проснулся, и ты уже не узнаешь, там листьев в два раза больше стали, там пахнет по-другому, какие-то пчелы налетели. Ну, все меняется бурно. А потом как-то вот замедляется, а это все в рост идет. Среди там утра, да, утро, когда все ну, замирает и лучше с каждой секундой лучше. И так далее. А здесь юность. И эту юность никто тебе не мешает сохранить. Просто, ну, сохраняй. Пока свободою горим, ты должен гореть. Ты не должен успокаиваться. Как только успокоился, приходит лукавый. Он говорит, о, сейчас поговорим. Вот. И надо сказать, в этом есть позитивный момент. Этот лукавый нас это раз, и мы опять начинаем. Он говорит, проблема пришла, какое-то приключение. Потом раз. И некоторое время вспоминаем, что, о, есть что вспомнить. Да? А в юности там каждый день есть что вспомнить. Вот. Итак, как людей разделяют? Может сказать, это вот документ. Вот, от Иоанна. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. То есть есть дети, у которых нет никакой ответственности. И мы знаем, что дети мы про... То есть люди, это не возрастное понятие. Дитё может быть и 60 лет, да. Вот дети мои, слышали, да. Пишу вам, дети... Прощены вам грехи ради имени Его. Почему? Вы, ну, уверовали там, да? Уверовали, все. Уверовали. Вот, я... И это, кстати, не... А что такое простить грехи? Вы понимаете, что такое простить грехи? Что такое грех? Я что-то сделал, там, пил, курил или что-то такое. Ну, грех, ошибка по поводу, скажем, вот своего организма. Вот в Запорожье есть такой человек... Ему сейчас сколько? Ему где-то уже под 60. Но он начал эту деятельность, когда ему было 50 лет. Он был, у него сын погиб в атомной лодке Курск, помните, затонуло, да? У него стресс по этому поводу, он пошел к харизматам, быстро там стал святым, потому что просто был честный человек. И он так приходит человек, он говорит, а он видит. Он говорит, пьешь? Он, пью, батюшка. Блудишь он? Да, батюшка. И он говорит вот так вот. Отпускаюсь от тебе твои грехи. И человек уходит. И больше не хочет курить. Почему человек... Это значит отпущены грехи. Это значит прошлое меня не тянет. Почему человеку... У человека есть инерция. Вот он курил. Почему трудно бросить курить? Потому что организм привык. А это раз и обрезано. И он с ужасом вспоминает. И также там с блудом. Это ж надо войти в это, потом, чтобы оно понравилось тебе. А потом ты не можешь от этого отвязаться. А это как раз и нету. Можно такое отпустить грехи. И в каждой это написано. И вот настоящий священник, тот, кто может отпустить грехи. Кто не может отпускать грехи, он не священник. То есть он сказал, вот иди не греши, а тебе хоть хочется. Значит, грехи не отпущены. И в 18.66 Бхагавад Гита так и написано. Просто предайся мне, просто слушай, что я тебе говорю, ну, совесть, это голос Бога, и не бойся ничего, я прощаю, как же там написано? А, я прощаю все последствия твоих грехов, то есть то, что я делал, как будто бы я этого не делал, амнистия. Вот это вот везде есть. И это реально есть. Ну, в этой жизни многие. Итак, дети. Вот. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Я понял, что да, это не пустой звук, не сказка. Можно даже пообщаться. Вот. Как-то поверил. И только ради этого После этого ты становишься его дитем. Дитем. Все. И значит, то, что раньше было. Вот. Пишу вам, отцы, это следующая весовая категория, да? Или как? Возрастная. Потому что вы познали сущего от начала. О! Понимаете, когда я за это грехи мне прощены, я с ужасом вспоминаю, что зря это делал, меня там этот лукавый туда толкнул. Вот. А потом, когда я стал, ну, мне простили, я опять чистый лист бумаги, и я уже понял, что смотрите, какая у него, ну, я его познал, познать можно, знаете как? Вот нельзя его познать. Я могу познать только по поводу того, чем он меня выручил. Выручил. Я могу знать Бога и могу вам рассказать только, что с ним у меня лично было. Когда я там психанул и говорю, все, не надо там это приватизацию. Он не раз устроил приватизацию. А до этого я 2 года бегал бесполезно. Я так психанул, говорю, да все, забирай, не хочу ничего. Тут же мне звонит, говорит, там все уже готово. Примерно. Вот я понимаю, что ну, это ну, так не может быть случайно, это мистика. И они тоже как мистику воспринимают. И вот таких много. Или как вот этот разгоночный прибор рельсы там. Я сказал, я ж там тебе стараюсь, а ты что не можешь мне вот это сделать там вот так вот. Или там одна женщина, я ей 40 минут рассказываю, что она не права, что она жадна, и поэтому у нее онкология. И потом я, боже, какая она тупая, вставь мозг ей. Вот так вот, вот про себя. И она там, ой-ой, я жадная, онкология сразу проходит. То есть это мои личные взаимоотношения, он меня вручает. Вот. И вот эти отцы, это у того, кто имел эти отношения. Следующая категория какая? Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Это сегодня вот финал апофеоз. Потому что если ты лукавого не победишь, все вот это, остальное, и грехи, и отца ты позабудешь, лукавый тебя до цугундера, как говорится, да, доведет. Дальше, это еще не все, пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Отроки постарше будут. Отца. Вот. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. И настоящий мудрец Иисус Христос не старенький. И там это Че Гевара, там и кто-то, вот все вот такие революционные, вот, да? И они не старенькие. Там Шичитания Махапрабху, вообще все молодые, понимаете? Этот возраст для вот этого. Этот возраст. Но при случае, но его надо сохранить. Почему? Потому что, если я вышел с детства и стал юношей, надо понимать, что юноша... А юношество включает в себя детство. Я могу поиграть там со своими детьми там и так далее. Да. Если я стал взрослым, взрослость включает в себя и юношество, и вот это. То есть мы ничего не теряем. А если я такой взрослый, но лукаво победить не могу, Бога не знаю, и я не Божий человек, а там дети дьявола, которые там его слушают, да, то есть я никакой не взрослый, никакой не отец, понимаете, не отец. Я просто, и всем надо будет доказывать, что я что-то из себя представляю. Вот. А эти, которые, в них вся матрешка эта сложена, им не надо. У них есть честь, у них есть сила. Сила откуда берется? Вот в этом возрасте, потому что этот возраст... Не подавляем. С 14 до 21 года. Неподавляемый возраст. Этот, ну, если брать технический, то вот эта вот машина, там, Муладхара, Сладхистана, Муладхара отвечает за тело. То есть в 7 лет уже понятно, будет с него спортсмен или не будет спортсмен. То есть есть данные. То есть, ну, если ты калека, то ты как не тренируйся? Ну, среди инвалидов будешь. Потом там... Сватхистана, это чакра вот эта, которая, ну, половая чакра, она отвечает за то, что ты мужик, или ты тряпка, или ты, ну, или ты женщина, красивая, некрасивая, сразу видно. То есть 14 лет, понятно, это мужчина или женщина, это уже понятно. В 7 лет может быть непонятно, одинаково постричь одеть. А вот дальше, следующая семилетка, с 14 до 21 года воспитывается воля. Воля. Воля – это связь с Отцом, вот этим небесным. потому что все остальное подневольно тебе сказали, ты сделаешь. А это ты как бы сам решаешь, тебе изнутри. А он, кроме твоего призвания, предназначения, вообще ни о чем не говорит. И вот в эту семилетку, как человек вырастает, вот такой он по жизни и пойдет. Либо тряпка, либо и ни родители, никто ему не авторитет. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. И ничего не надо. Они альтруисты естественно путем. Вот этот вот золотой возраст, его надо сохранить. Если мы еще можем как-то там подавить ребенка до этого, то там они взбрыкивать начнут. Если они физически не могут противостоять в этот, они будут тебя просто обманывать. Ну, так природа работает. Потому что для Бога важно, чтобы он связь сохранил с этим человеком, чем он кому-то там подкорился. Понимаете? Не приемлет рабство. Раб — это все равно, что мертвый. Вот. И вот, смотрите. Пишу вам, дети, потому что прощены вы и так далее. Детей мы прощаем же, да? Это естественно. Вот в диалектике, я еще раз, есть такой закон количества в качество, закон накопления. Ну, с чем сравнить? Например, ну вот наша система исчисления, мы как считаем? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, бах, еще единица, и тут 0 обнуляется и новый разряд. Это, ну, новая ступень. Но чтобы подняться на новую ступень, тут должно быть все заполнено. Почему там какой-то венец безбрачия, например? Потому что точно так же. То есть это сначала родительские отношения. Родительские. Ребенок, родитель. Потом дружеские отношения. У тебя должно быть во всем дворе, ты всех должен знать. Они тебя должны уважать. Не просто ты, ну, к ним там это, ну, там, подлизываешься, типа, а, ну, на равных. Друзья — это равные. Это самое такое. Вот. И, ну и так далее. Вот все виды отношений, которые личностные, которые не торговые, которые не договорные, а которые просто вот, просто нам, мы делаем одно дело. Все личностные отношения — это мы делаем какое-то дело. Без дела, причем дело любое. Грабим ли банк, ходим ли в сауну, строим ли храм, любое дело, любого толка. Но мы должны что-то делать вместе. Без этого никакие отношения не налаживаются. Между друзьями, там, друзья, товарищи, супруги, все равно, братья, сестры, все равно должны быть дело. Если дела нет, то и отношений нет. Ну, вроде де юре есть, а де факто нету. Де факто нету. И поэтому вот венец безбрачия или просто плохие отношения между супругами, супружеские отношения включают в себя и дружеские, и имперсональные. То есть я способен прийти на базар, один раз в жизни увидел человека и не поскандалил с ним за цену, а просто договорился. Это тоже считается, ну, тип любви. Тип любви такой вот. И когда вот, а супружеские, они все. И вот там раз-раз недобор. И вот мы раньше времени выскочили на этот уровень, а у меня там прорехи, и проваливаемся. Пришло время там дружить, а у меня с этим проблема. То есть от 1 до 9 не набрано. И там мы начинаем это. Вот. То есть количество переходит в качество. Это закон диалектики. Итак, и не раньше. То есть дети переходят, ну, в юношество, а потом в отцы, в отроки, в отцы. Вот. А там уже другие нормы, другие понимания. И поэтому у людей есть непонимание. То есть вот два человека, они на разных уровнях. Один говорит, там мир хороший. Он говорит, да как, где хороший? Ничего хорошего не вижу. Но вот же хороший. Не, это он специально. Это он, тот видит какую-то искренность. И к нему действительно так мир обходится. У него другой уровень ответственности. Вот, другой уровень. То есть каждая новая ступень возрастная своей задачи. Человек начинает привыкать к этому состоянию. Потом опять заполняется, накопление, опять скачок. И так, как вы думаете, до скольки лет происходит?
До старости.
А?
До старости.
Нет. Происходит это, семь седмиц называется, семь седмиц, если по славяно-арийским, семь седмиц, 49 лет. И последний год это пятидесятница шлифует это. 50 лет, и по копному праву человек имел право голоса с 50 лет. А до этого ты еще сопляк, ты еще, что ты еще можешь знать там, ты еще это ничего не проходил. То есть он может, ну, какое-то миропонимание, ну, то есть имеет право голоса. А есть еще это Григорий Сковорода говорил, что, ну, в среднем человек может реально воспринимать мир после 7 седмиц и после пятидесятницы. Кстати, это не Григорий Сковорода, это не какие-то славяно-рийские веды. Если вы посмотрите таблицу Менделеева, кто помнит там химию, физика, она же 7 на 7. Понимаете, это закон, даже вот элементы, которые из чего вот это все состоит, они тоже 7 седмиц. И вот я осваиваю этот материальный мир и могу что-то с ним вот делать. Это значит, вот все вот эти элементы, ну, заменить их какими-то морально-нравственными штучками, да, и вот я должен пройти. А я могу и не пройти, потому что говорят, что старость приходит иногда, как это, мудрость приходит с возрастом, но иногда старость приходит одна, без всякой мудрости, да. То есть бывает старик, а бывает мудрец. Чем он отличается? Он больше, он хоть и может и старик с виду, но у него все юношеские эти замашки. Он, его обдурить нельзя. А если он старик, то он растерял вот это вот, не закрепил какими-то своим действием. Он говорит, что старый, что малый, что того можно обдурить, что этого можно обдурить. Вот лукавый за него и берется. Вот. И думаете, 50 лет это ты уже молодец? Нет. А слышали такое слово «достойный человек»? Достойный. Вы знаете, после скольки лет человек может обрести достоинство? Ну подумайте. Когда ты живет до 100 лет, вот только тогда появляется достоинство, понимаете? А мы уже, у нас 30 лет, у меня уже такое достоинство, в дверь не влазит уже, понимаете? После 100 лет, ну и ты тогда, в 100 лет, лукавый тебе должен быть, не, потому что лукавый рушит все. Рушит все. Потому что, ну, конечно, и есть, конечно... Ну, конечно, есть, которые раньше там достоинства, он с прошлой жизни может такое, он уже, мы знаем, что один учится хорошо, другой учится плохо, это там 15-летний капитан, помните, по Жюль Верну, да, 15 лет он взял на себя командование, и там, ну и так далее. Есть такие, что у них ответственность и все, ну вот родился такой. Или взять Сати Саибаба, он в 12 лет уже там все знал, в 12 лет. Он же там чудеса и знамения у него было. Вот. Но это такие исключения, а в среднем, ну, вот так вот. И всем же хочется быстрее, и сейчас очень модно. И знаете, что делает лукавый? Он говорит, ну да, это хорошо все. Он берет именно вот этих вот Сати Саибабу или каких-то, говорит, надо духовно развиваться. Ну, как развиваться? Ну, как духовный рост, он тоже рост, более тонкий, но там тоже есть какие-то временные промежутки, потому что за эти временные промежутки я должен что-то сделать, пройти какие-то экзамены и желательно их сдать. А если это не происходит, то никуда, но на это надо время. Время, чтобы я это пережил, понял, как-то осознал. А если этого нет, и говорят, надо духовная практика. И вот смотреть на кончик носа, или там, я не знаю, что-то почувствовать, как я энергию там себе гоняю. Там Сурья Намаскар. Я не против этих вещей. Это как почистить зубы, неплохо. Но это тебя не продвигает. Тебе должен быть практичный опыт с точкой приложения. Ты слезу кому-то утер, ты какой-то дом построил. И если даже какие-то чудеса, ты это должен сделать, чтобы кому-то полегчало от этого, а не твой духовный рост какой-то. Потому что мы для кого-то, никто не ради себя такого нету. Вот духовный рост. Вот духовный рост. Ну ладно, бывает люди раз-раз духовный рост, они просто очень быстро, интенсивно живут, и они так быстро развиваются. Но и то эта быстрота, она за счет того, что ты в той жизни это уже прошел, и ты сейчас это все быстро вспоминаешь, а новое, когда ты буксуешь, это серьезный труд. Вот как это вот есть буддизм, считается буддизм, это так крупно, буддисты говорят. Это значит по отношению ко всем остальным религиям, ты просто на скорый пояс и ищу. И ты вообще молодец, все понимаешь, все пусто, замечательно, хорошо. И у тебя сострадание к миру, ты всех вылечиваешь. А есть еще дзен-буддизм. То если буддизм это так, скорый поезд, то дзен-буддизм это вообще лифт такой, ракета. Так, вот за секунду, все, озарение, все. Но они сами же оговариваются, что на путь дзен-буддизма, дзен, быстро, встают люди, которые буддизмом занимались несколько жизней. Понимаете? То есть, ну, то на то и выходит. Вот. Но есть такие, знаете, везде есть лукавые. И лукавые, они проникли в религию, в соцслужбы. Ну, везде, куда вот, где можно как-то, у людей есть внимание, где их можно как-то обмануть, они туда проникают. В том числе вот в этой духовной практике. И вот эта всякая там эзотерика, они дают тебе посвящение. Вот мы тебя посвятили, руку положили, тебе это что-то на голову положили. Ты что-то как-то подышал, что-то расписался, дал какую клятву, и вот ты уже на новом уровне. В лучшем случае эти аферисты просто берут с тебя деньги, ты потом тапки за ними всю жизнь носишь, и ничего не происходит. Ты просто, тебя раздувает от гордости, что ты такой крутой. Это в лучшем случае, ничего не происходит. В худшем случае тебя могут перетащить туда. Могут перетащить сюда. И это уже серьезная магия. И ты действительно видишь, и ты шизофреник, и твой организм, твои там чакры, тонкие тела не готовы там жить. Те бесы просто там дожирают. И поэтому говорится, что как стать одержимым? Есть три способа. Это значит нестандартные половые отношения, ну, через там прямую кишку, да, и сразу беса ты получаешь. Поэтому это самое простое, самое доступное и самое стопроцентное. А второе это по наследству. И третье, всего три таких, это длительное занятие какой-то ритуальной магией, вот этими посвящениями. И эти посвящения ничего не дают. Ничего не дают. Ты сам себя посвящаешься. Ну как ты вот рос, вот я посвящение, но что-то дает. Да. Вот я был маленький мальчик. И вот до той полки, где наверху прятали от меня варенье, я дотянуться не мог. Вот. И что такое посвящение? Я украл стул, подставил, туда залез, это банка хорошо, это... Ну, потом меня застукали и наказали, примерно так. А что такое посвящение? Я вырос, и потом беру эту банку и ем. И мне говорят, хочешь ешь, хочешь не есть, твоя ответственность. Смотри, то зубы повыскакивают, там, хотя бы на хлеб намажь, не ложками там, как-нибудь, вот так вот. Вот, оно естественно растет, и, ну, и поэтому и посвящаете сам Бог. Посвящение называется, когда он тебе дает следующую задачу, и ты понимаешь, что она уровнем и рангом иная. Ты понимаешь, что, о, что-то сменилось. Вот, и чего, ну, кто хочет в эти посвящения? Те, во-первых, те, кто, у кого нет друзей, кто замуж не может выйти или жениться не может. У кого какие-то нескладушки, ему, ну где-то ж надо выделиться. Мы все уникальные. И что мы хотим выделиться, это подтверждает, что мы должны быть уникальными. А он нигде уникальным не получился. Ну, абортировал немножечко его судьбу, вот тот лукавый. И он, ну я тогда буду... посвященный, ну не великий, но хотя бы какой-нибудь. Вот. И, а поскольку он ни одного врага не победил, даже первого, страх, эти люди, которые, вот они не заполнены, вот эти у них уровни, они там как решето все дырявое, конечно, они боятся. Да? Просто им Бог изнутри говорит, осторожно, те плотно идут по земле, нигде не проваливаются, а эти осторожно надо. И вот тогда... они легко манипулируются. Они говорят, вот если не это самое, как одна бабушка ей сказали, коммуналку не заплатишь, в рай не попадешь. Вот так вот. И она, ой, да, вот надо. Ну и так далее. И говорят, а кого рай не интересует, говорят, а в ад попадешь, а там тебя и рассказывают. Кстати, рая и ада нету, если взять всех вот этих вот. Об этом говорит Бхактивинода Тхакур. То есть их просто нету. Их просто нету. Есть вот какое-то развоплощенное состояние. Говорят, тогда в духовный мир не попадешь. Будешь тут крутиться в этой самсаре, а это даже хуже ажа. Ну как привидение вот это будешь. Так вот, но если взять, то есть я хочу спасти свою душу, чтобы она поместилась в какой-то рай, духовный мир там, да, чтобы достойное место, чтобы следующее мое место, где я буду находиться, было вот таким вот. А на самом деле, и везде, во всех писаниях написано, что настоящей душе, настоящему человеку все равно, попадет он в рай, попадет он в ад, попадет он в духовный мир, и вот сюда никак не может воплотиться, или будет здесь крутиться веки вечные, ему все равно. Потому что во всех местах Бог тебя не покидает. Ему важно слышать Бога, потому что везде работенка. Ему главное вот это делать. И вот это приносит ему радость от своего могущества. А когда... То есть это манипуляция. Давай, а то не успеешь. Вот. Годы идут, а ты... А только мы даем же разрешение. Только мы даем посвящение. Понимаете, какие наглецы. То есть это манипуляция. Пугать. И следующим пунктом назначения отвлекать от чего? От своего предназначения. Короче говоря, кто учитывает последствия для себя, когда он что-то делает, для себя лично, он ну, просто с потрохами продан дьяволу. Он этого не понимает. Он говорит, ну просто я осторожный человек. Он уже продан, он уже боится. Потому что, и поэтому, духовное развитие не надо делать самоцелью. Мы и так духовно растем. Мы растем духовно, как вот физически растем. Вот физически, просто даже ты корми... Сытно ребенка, корми его впроголодь, он все равно вырастет такого роста. Одного кормишь, кормишь, говорит, не в коня корм, да? Слышали, да? А другой так, раз, раз, один там семимесячный родился, вырос за 2 метра такой, здоровый такой. Понимаете, по-моему, я не знаю, не тот Жаботинский, не то кто-то вот из великих борцов какие-то были вот такие. Полувыкидыши практически, что о них можно сказать. Понимаете, но если вот такая у него судьба... Вот. И то же самое происходит в духовном развитии. Вы думаете, если мы физическое не можем контролировать, не можем контролировать, вы думаете, можем духовное контролировать? Не, не можем. Ну как не можем? Нас тоже протаскивают через какие-то там, ну, в лучшем случае приключения, в худшем случае, ну это как мы относимся, в худшем случае трудности. И мы их проходим, хотим мы или нет. Мы их себе не заказываем. И Бог так и пишет там в Бхагавад-гите, я приключение. Если ты просто, тебе Бог сказал, ты пошел, там точно будет приключение. Там точно будет не по твоему плечу, но ты победишь, потому что Бог будет рядом с тобой. И люди, которые делают такой слалом по жизни, вот так вот обходят вот эти вот неудобные места, которые, ну, страшноватенькие места, где там ответственность и все такое, им начинает скучно быть, скучно быть. Тут приходит Рукава и говорит, у меня для тебя есть приключение. И мы на пятую точку ищем приключения. Так вот, те трудности, которые мы себе создаем, идем в горы, там, я не знаю, ну что-то такое. Потому что настоящее приключение, оно имеет практическую точку приложения, кому-то облегчение. И я понимаю, что не зря. И про меня говорят. А это я пришел и сказал, ну я там на Монблан слазил. Ну и что? А кому от этого хорошо? Ну кому хорошо? Ну ты там сам себя победил. Ну а ты для чего тут вообще-то? Да, понимаете? А дьяволу только это надо. Вот этим занимайся, непонятно для чего. Трать силы, там, испытывай себя. Этот мир, кстати, он не для изучения и не для испытаний. Для использования уже приготовлен. Мы уже сделаны совершенным образом. И до молекулярного уровня подготовлены к следующей очередной задаче. К следующей задаче, да. И ее надо делать. А вот если я придумаю себе задачу, готовлюсь к ней, я просто трачу время. Потому что эта задача, которая будет выполнена, она и есть подготовка к следующей. Это препятствие, там у меня что-то выросло, новые мысли, следующая задача, следующая. Так идет рост, называется. Вот, мы совершенные по отношению к текущей задаче. Есть дело. Вот есть дело. Все остальное шелуха. Все остальное гарнир. Если дела нет, все остальное бестолку. Есть дело. А что рождает страх, если посмотреть? Вот первый взгляд, ну, первый враг, да, человека. Что рождает? Лень рождает страх. Потому что поскольку в силу того, что я рожден, чтобы что-то делать, а я в это время или ничего не делаю, созерцаю этот Божий прекрасный мир, или занимаюсь самосовершенствованием, то есть тоже ничего не делаю, или просто откровенно бездельничаю, время, которое было отпущено на конкретные дела, уходит, и за мной должок. Значит, мир стал немножко хуже. То, что должно быть в нем сделано, быть и мною именно, никто этого больше не сделал, стал хуже. Вот. И кто-то пострадал. И мы видим, что мир все хуже, бездельники. бездельники, кто ничего не делает, просто наслаждается. И вот эти эзотерики, наблюдальщики вот эти вот. Как говорил этот, и эти люди, они проданы дьяволу, ленивые. Вот сейчас вот война, не война, там от уколов умирают, и все, умирают. Думаете, кто? Бездельники умирают. Умирают. Бездельник. Или заняты не своим делом. Кто занят своим делом, ничего его не берет. Понимаете? Вот так вот, потому что они обременяют землю. Вот как это? И это даже как получается гуманно с точки зрения вот, вот этой даже души. Потому что, ну, она уже так дошла далеко, эта душа, и ну, надо ее как-то останавливать. А объяснить ей уже невозможно. Потому что потеряна юность, свежий ум, когда ты без проблем с Богом общаешься, это не результат многократных там километровых молитв. Тут тебе это с Богом дано общаться было в юношестве, но ты это утратил. Бояться стал, побаиваться сам себя, сам себе перестал верить. И вот этот Ален Даллес, международный упырь, помните, да, доктрина, директива Алена Даллеса, слышали такое, нет? Вот наберите директива Алена Даллеса. Он просто рассказывал, как мы, это 45-й год, я своими словами расскажу. Он говорит, это самый непобедимый народ, он говорил о славян, он говорил о Советском Союзе, когда кончилась война. Мы всю свою мощь, все бросим на оболванивание людей, мы возьмем, мы их развратим, мы будем проталкивать всякую пошлость, мы будем смеяться над их нравственностью, мы будем выставлять в этом свете кино, журналы, газеты, все будет высмеивать, мы захватим все СМИ, и в таком ключе мы будем поощрять вот эту вот безалаберность, мы уничтожим вот эти все ценности, и мы возьмемся, будем с ранних, и мы в конце концов их сделаем космополитами. У них не будет ни род космо, я везде. И там вы на общество работали, да. А помните, вот с чего я начал? Пока свободою горим, пока сердца для чести живет, это Пушкин, друзья. Или мой друг, отчизне посвятим, души прекрасной прошу. Что такое отчизна? Вот я здесь, и здесь моя отчизна, и здесь я захоз, я должен наводить порядок. Потому что да придет царствие твое, как на небе, вот небо, так и на земле, вот здесь. Он мне сказал, я тут подправил как. И другого царствия Божия не будет. А они космополиты, понимаете, наблюдатели. И вот когда их много, и они теряют эту задачу, и вместе с ней защиту их можно брать голыми руками. Вот так валили союз. И вот этот упырь Ален Даллес, он говорит, они будут космополитами. То есть будут заниматься самосовершенствованием. Вот. Это вот какой лукавый. Потому что, итак, страх порождается безделием. Страх порождается безделием, а дело от Бога – это и есть причина появления тебя здесь. И у каждого есть имя. Заметьте, да? Например, Виктор как переводится? Победитель, да? Виктория, победа, да? Или Виктория, сама женское имя. Или, например, там Петр, камень, да? Вот есть переводы, переводы. То есть каждое имя, а мы уносим именно это имя. Вот. У индейцев там вообще проще там победивший медведя, да, или там Данди по кличке Крокодил, потому что он что-то сделал. Вот. А нам дают имя, ну, потому что звучит, потому что понравилось, или деда так называли, или в честь какого-то героя, да. Вот. Но имя, оно или какое-то глагол, или какое-то качество, наше имя. И есть даже вот «Тайна имени», такая книга, и там смотришь, например, там. Ну, там Наталья, например. Ты смотришь своих знакомых Наталью, ну, подходит. Ну, ведь подходит. Смотришь, там Ольга к Наталье не подходит. То есть, дали просто имя. Вот такой, это числовой ряд. Это какая-то кодировка. Вот в Египте, например, там очень строго к этому было. У каждого человека было два имени. Одно, которое мы откликали, а другое тайное предназначение. Чтобы человек знал, и никто не знал, только там мать, отец, близкие, родственники знали. Ну, гуру там какой-то. То есть, наши имена говорят о конкретном действии и качестве. И я хочу зачитать такое коротенькое послание. Есть пастор Андрей Шаповалов, у него вышло такое «Охраняй свое имя». Охраняй свое имя. И вот, просто читаю. Когда ты входишь в Бога, Он дает тебе новое имя. И в этом имени для тебя заключено все. Твоя функция и идентификация. Именно за данным тебе, Богом, именем будет охотиться сатана. Под давлением дьявол пытается лишить тебя имени. И большинство при первой возможности сдают свои позиции и переходят к другому имени, к другим позициям. И сейчас сферу, где не будет давления. Очень небольшое количество детей Бога понимают то, насколько оно ценно и важно. Научись, чтобы не видеть проблему, а видеть только то, что покушается на твое имя. Когда сатане удалось забрать у тебя имя, то это значит, что он вывел тебя на свою территорию, и там ты однозначно проигрываешь. Твоя сила для победы над всеми элементами, выступающих против тебя, заключена в имени, который дал тебе Бог. И в тот момент, когда ты лишаешься имени, ты лишаешься силы для победы. Имя – это то, что ты должен делать качеством. Сатане ты без имени не интересен, и он будет преследовать тебя только до тех пор, пока у тебя есть имя. То, как ты себя чувствуешь в этом сезоне жизни, не имеет права повлиять на то, кем ты являешься в Боге и кем он тебя назвал. Как бы тебе ни было плохо, ты должен оставаться с собой. Не бойся своего прошлого, не стыдись своих шрамов. Как ты часто наблюдаешь за людьми, которых произошло что-то ужасное, неприятное в жизни. И это потрясение способно было выбить их и забрать у них то, кем они являлись. Сейчас мы все, он говорит, это вот сейчас, вот это время, да, глобальное время. Сейчас мы все находимся в сезоне жизни, где сатана особо работает над тем, чтобы абортировать судьбы людей, лишив этих личностей их имен. Поверьте, есть ситуации, где нужно изменяться. Там наше сердце, части нашего характера и так далее. Но есть вещи в твоей и моей жизни, такие как твое имя и предназначение, которые до конца наших дней должны оставаться неизмененными. Помните песня «Главное, ребята, сердце мне стареть»? Помните, да? Вот. Песню, что придумали, до конца допеть. Вот чтобы не было, вот тогда твоя жизнь состоялась, тогда ты не зря, тогда ты защищен, тогда ты смерти-то не боишься, тогда смерти нету. Потому что практически ты видишь, ты живешь так, как будто ты понимаешь, что Бог живой. И то, что Он говорит, и когда ты живешь так, как будто Бог живой, то лукавый сразу умирает. И тебя даже не пытаются шантажировать. Понимаете? То есть ты настолько уверенный, да? Вот, например, вот супруга там моя, Наташа, да? Она просто пришла отбивать детей. Там, а там уже группу детей отправляют там в Польшу куда-то. И это не просто дети. Это отобранные у родителей дети. Потому что у них, видите ли, в холодильнике что-то там не хватило. Или что-то там они бардачок где-то пыль нашли. Эти, кроме сериалов ничего не смотрели и не знают о своих правах. Ничего. И их обманули опять. Мы только их обследуем. Потом их сообщили, что они уже на вокзале. И она пришла, и там полиция. Там не полиция, там... СБУ пришло. И когда они ее увидели, хотели ее арестовывать, она говорит, она не корреспондент, не какое-то там общество, просто женщина. Она говорит, я живой человек. Они знают, что это такое. Живой человек, это другой совершенно статус. Это тебе не гражданин какой-то. Гражданин это суррогат, который не имеет таких прав, как человек. Я такой человек. Вот этот человек такой-то, такой-то, на него уголовное дело, и смотрите, он 50 человек уже везет. И их как коровы языком слезало. И отбили тех детей, к сожалению, только тех, где родители успели подтянуться, а тех некому было давать. Вот. Другой человек то же самое делал, да его под белые ручки туда слушать даже не стали. Потому что не было уверенности в голосе. Это ни бумажку он никакую не предъявляла, просто вот. Вот юношество, свободу она горела, она не сомневалась. огонь, это очистительный. Вот есть там земля, что там, воздух, и все, эти все могут быть осквернены. Но огонь, он сам очищает и никогда не горит. И вот когда огонь горит, вот этот вот, вот эта чистота. И поэтому написано, симптоматика нахождения с Богом. У меня должна быть сила, победа, изобилие. То есть я могу делиться, делиться и не скудевает. Только в этом не скудевает рукодающий. И нравственная чистота. А без огня вот этого никакой чистоты нету. Никакой чистоты нету. То есть надо сохранить. Я немножко отвлекся, я прочитаю. Сейчас мы все находимся в сезоне жизни, где сатана особо работает над тем, чтобы амортировать наши судьбы людей, лишив этих личностей их имен. Да, я это читал уже, похоже. Но есть вещи в твоей и моей жизни, такие как твое имя и предназначение, которые дошли до конца наших дней, должны остаться неизмененными. Я вот, вот, извините за привычку, все время хочется, вспоминается. Был один, это я от кого знал, есть такой в Киеве Генри Мадава, такой проповедник, который там у мертвых расподнял на стадионе. Да, вот мертвых привезли, а он думал, что они эти приболели. И начал за них там молиться, тогда они так встали и пошли на толпу. Толпа как раз шугнулась, мертвецы идут. А он не понимает. Вот такие. И вот, и он рассказывал об одном таком случае, когда он пастор пришел к другому пастору, а тот пастор, к нему пришла женщина и одержимая. Ее там вот так вот, вот, вот трясет, каким-то, какой-то голос там из нее. Он надо это... И он подключился, что-то не получается. Он говорит, подожди, у меня есть один человек, который это делает просто вот так. И он позвонил по мобильному телефону, приходит человек, от него воняет луком, чесноком и как от бомжа вообще. Немытый, мятый, небритый. Тот посмотрел так, этот Генри Вода, он сам рассказывает о случае. А тот такой, а он еще и без сил вообще, понимаете, вот надо экзорцизмом заниматься, а он у него сил нету. И тот говорит, да, а он такой смиренный, говорит, что надо, он говорит, надо беса, он... А, беса! Ха. Бес считает до трех, чтоб вышел, и не дай бог. Бах, и все вышло. И опять так раз вот так вот. То есть у него такое призвание, да. То есть он может опуститься до неизвестно чего. Потом тот выяснил, что он не то, что он бомж запущенный. У него недавно умерла жена. Там четверо или пятеро детей. И он с ними не знает, что делать. И на работах там ломается. И не успевает ничего не постирать. И от него там все вот так вот. Ну, свое призвание, в каком бы ты предназначении ни был, у каждого вот есть свой дар, и ты его можешь проявлять в любом состоянии, в любом. Как бы тебя там ни били, хоть голодный ты, выспишься, не выспишься, но если это твое, вот. Ага. Мы должны остаться неизмененными до конца наших дней, в этом смысле. Сатана может забрать у тебя все, что ты имеешь. Но в реальности его единственный план и цель, чтобы через провал, боль, давление, гибель близких, ты отдал ему то, кем ты являешься. Сатана может забрать то, что есть у тебя, но не дай ему забрать, кто ты есть. Люди чаще всего... очень низко ведут себя и меняют свое имя в зависимости от ситуации, в которую попали. Но если задуматься, извините, но если задуматься, то в реальности у нас ничего нет, кроме нашего имени и нашей идентификации. Вот это железобетон. Все остальное сегодня есть, завтра нет. А вот это, и я подтверждаю, есть такая книжечка, такой финал апофеоз, если взять все веды, сложить их такой пирамидой, и по значимости ложить на самый верх, на самом верху будет лежать такая книжечка, маленькая такая, Шри и Шупаниша, там всего 18 мантр. И первая мантра говорит, наслаждайся долей твоей, не посягай на чужое, и понимай, кому все принадлежит, и принадлежит не тебе, но долей своей. Да, наслаждайся всю жизнь. Наслаждайся долей, вот этой деятельностью. Вот это не отдай. Иначе не просто наслаждение. Вот тогда начнется страдание и поиски там чего-то. Просто не отдавай свое. Наслаждайся долей твоей. Я зачитаю. Оказывается, у меня написано. Ничто никому не принадлежит, значит, ничего нельзя ни купить, ни продать. Тем более твое. Вот. Читаем дальше же Павла. Если ты не знаешь своего имени, ты в реальности не знаешь, что тебе охранять. Бог очень внимательно смотрит на то, как ты отстаиваешь и бережешь свое имя. Я хочу задать тебе вопрос. Что сейчас покушается на тебя? Банкротство, смерть родного человека. Поверь, это все лишь методы сатаны, чтобы лишить тебя, твоего имени. Что бы с тобой ни произошло, запомни, не вздумай потерять свое имя. Я хочу прочитать еще вот этот текст, центром которым является «Победили лукаво». Вот этот вот. Пишу вам, дети, вот этот прелюбопытный текст. Потому что прощены вам грехи ради имени Его, дети. Следующий уровень. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Теперь главное. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. А дальше он пишет по-другому еще. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. Вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Смотрите, разные функции. В нас, если я взрослый человек уже, если мне там за 50 уже, я вот это все могу делать. Я это все знаю. И я влияю на мир. На мир. Если я познал там Всевышнего, я могу и рассказать о нем. И мне поверят. И он может уже без опыта этого уже так действовать. Я просто передал свою. Не просто текст, информацию, а опыт. Опыт передаваемый. Но я должен знать, кому я должен передавать, а кому не надо, еще рановато, да? У него там нижние этажи не заполнены ничем, я сейчас вот это, и потом он гур-гур вот так вот туда пойдет. Поэтому не надо раньше времени, спички детям. Посмотрите, первое, прощение греха, да, про детей. Это как, я избавлю тебя от последствий грехов, 18.66. То есть это есть. Ну, познать Бога мы говорили. И смотрите, в каком порядке. Прощение греха, познать Бога, а потом только победить лукавого. То есть можно познать Бога, но лукавого не победить. Понимаете?
Не очень.
Не очень. Можно Бога познать, можно о нем обчитаться, он с тобой сделает, но лукавого не победить. Потому что победить лукавого это всегда риск. Риск. Знание не предполагает особенного там риска, да? Знание, познание. Важно понимать, что если ты его не победишь, он может все, что ты достиг, уничтожить и очень быстро. Очень быстро. Итак, обрати внимание, что лукаво побеждает юноши, не старики, поэтому главное, ребята, сердцем не стареть. Не стареть, это значит гореть. Гореть. Вот. Почему это важно? Может быть, ну и ладно, это может для кого-то. А я как-то и по-тихому. Что это я буду там пырхать, гореть, коптить, дымить? Проживу я себе спокойно? Не, не получится. Не получится. Потому что дьявол, как и дети дьявола, он считает, и это зафиксировано в его там талмудах, что тебе, нам всем, ничего не принадлежит, а принадлежит дьяволу и детям дьявола. И это они пишут, что все наше. И они делают все. Сейчас на законодательном уровне, на обмане, на всем, на этих офертах, чтобы мы свои позиции сдавали и желательно расписались. Просто так у нас наше забрать не может. Это вообще открытая реальность, что они используют все возможности, чтобы эту идеологию, что все им принадлежит, реализовать и чтобы открыто выступить, что вам ничего не принадлежит, товарищи Гои. Вот так. И не понимают это только, ну, настолько все открыто, что они, не стесняясь, это пишут в своих этих там, что, ну, кто не понимает, ну, его можно назвать уже вещь. Они же и статус вещи нам дают. Например, Физлицо – это вещь практически. Физлицо и паспорт. Вот как есть паспорт на стиральную машинку, на что-то, на диктофон. Паспорт. Вот паспорт. Он и все. И одно дело есть, вот, вот раньше был паспорт, да, я открывал, там, как этот, кто там, Маяковский, из широких штанин, открываю, там, смотрю, и там все написано, такой-то, такой-то, такой-то пол, там прописка, женат, не женат, все написано, я могу, все, всем открыто. А сейчас же, это биометрические паспорта, и я открываю, там написано, вот, что это я, и все. Его может прочитать только машина. Я смотрю, ничего не понимаю. Вот когда я и мой паспорт, вот это там краснокожая паспортина была, это значит я субъект, а паспорт объект. А когда я не владею этим паспортом, а владеет кто-то, куда-то его там раз, и там все мои данные, тогда я объект. Объект это, ну... Понимаете? Тогда это для меня. Не для меня этот паспорт, понимаете? Я объект. Я объект. Это просто кто-то надо взять, посмотреть инструкцию, а вот что с ним надо делать. Вот. То есть не я им владею.
Никто неизвестно, что там написано.
Неизвестно, что написано, да. Они сняли с меня, ну как меня им выгоднее использовать, в каком качестве, да? Еды, органов там, что еще. Ну, да. Мало ли там у них, да. Вот. И эту биометрию вообще за гроши покупают. Там, например, там одна пошла, давали единоразовый там пакет, ну, корм какой-то, да, беженцы там или что-то. Она так раз берет и говорит, посмотрите на меня, она смотрит, и так клац, и сфотографировали. Вот, она вот возмущаться стала, ну, за что? Вот, и это, и а ваша мобилка записывает вот это все в наглую. Ну, кому за, вот, за какой-то пакет с едой, а кому просто так, кто не понимает. И знаете, вот как написано по Библии, написано там, опять интересно написано, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ища. Значит, он не всех может поглотить. Не всех может поглотить. Вот, ну, например, не все повелись на укольчик, не все повелись на повестку. И остались в порядке, и как-то противостоят, и этот рыкающий лев ничего не может сделать. Не все повелись, да? Он ищет, ищет. Кто ж отдастся сам? А как распознать, я тут набрал несколько, как распознать, что лукавый уже влез в мою жизнь и что-то делает? Как распознать? И вот то, что я сейчас читаю, от этого можно избавиться. Как распознать? Первое. Он разрушает мои ценности и в первую очередь духовные ценности. Для чего? То есть называется цинизм. Я начинаю быть циником. То есть раньше я так благоговейно к чему-то относился, к маме, может быть, а теперь, ну, мама, да, там, ой, да, померла, ну ладно там. Ну, что-то такое, цинизм возникает, такой практицизм, понимаете? Мы не говорим цинизм, практицизм. То есть забираются ценности. Вот что-то святое должно быть. У человека не остается ничего святого, у него забирают все. Оно обесценивается, да? Ну, как они и делают. На бирже там уронили там чего-то, из-за бесценок забирают какое-то там майно. Потому что задолгили за что-то. Вот так дьявол делает. Первое. Он разрушает мои ценности. Потом, а второе. Он лжет. Он лжет насчет Бога. Он говорит, да это миф. Это не Бог, это много богов. Это там за буддизм там говорится. Это там просто какая-то эволюционный процесс. Уж, ну, вроде там нет. То есть лично я с ним не могу побеседовать. Лжет. Он лжет насчет остальных людей. Что он говорит насчет остальных людей? Дьявол. Та стадо это, а не люди. Что они могут? Они никогда не объединятся. Люди не стадо. Люди не быдло. В каждом Бог. И когда один человек встанет вокруг него, там раструктурируется, все будет. Он говорит... Да они. И человек, который первый начинает что-то поднимать голову, поднимать другим, ему говорят, да не стадо, что ты от них хочешь. Они у каждой части на собственнический интерес. Они только там за свою задницу там прикрывают. Ну, что-то такое вот говорит, люди не такие. Люди не такие. И я это говорю не то, что там вот славянство такое крутое. Вообще все люди не такие. Люди не такие. Дьявол лжет. И третье, он лжет насчет себя. Он говорит, никакого дьявола-то нету. Есть какая-то карма. Дьявола нету. Везде вы. Если раньше там христианство вовсю занималось экзорцизмом, и православие, и католики, и протестанты, то сейчас никто этим не занимается. Нет никаких бесов. Есть просто вялотекущая шизофрения, надо помолиться, к психологу сходить. Раньше просто бесы выгнали, и болезнь прошла. Если есть бес, значит у тебя либо нездоровье, либо денег нету. Это бес, его надо гонять. И вот кто-то, а кто может гонять беса? Сегодняшняя тема — победить лукавого. Бес, он прежде всего лукавый. И он говорит, что это просто не выплачивают мне деньги. А он просто засел и все. Потому что многим выплачивают. У кого нету беса, им все выплачивают. И все выплачивают, их никто никуда не призывает. Ну и, то есть обман — это главный метод работы дьявола. И обманом он отворачивает от тебя людей, чтобы у тебя друзей поменьше было, стравливает людей. Значит, первое, он разрушает мои ценности. Второе, он, давайте, чтобы мы запомнили. Второе, что? Он лжет, да? Насчет Бога, насчет ближних людей и насчет себя он лжет. Третье, появляется тяга к праздной жизни, отдохнуть. Ну, хорошо посидели, понимаете? Понимаете, счастье у человека в двух случаях проявляется. Когда у него благочестие вырастает, он что-то сделал хорошее, то называется «боговните радость в свою могущую». Или когда благочестие уменьшается. То есть выпил, алкоголь уменьшает благочестие. И это реальное счастье. Это, как знаете, переменный ток. Пока оно вот так вот пляшет, напруга в сети есть. Вот пока она вот так вот дышит, то есть я принимаю, представляю это, как жизнь дышит. И мне все равно, уходит она или это, я испытываю счастье. Итак, мы можем испытать счастье, когда мы профукали все, хорошо посидели. Ну, год работали, потом за месяц на курорте. Ну, есть хоть что вспомнить, да, потому что было скучно. И мы считаем это за счастье. И мы так вот, вот так вот туда-сюда, и мы никуда не растем. Не растем. Вот дьявол это делает. Он нас держит на одном месте. А Бог говорит, счастье можно по-другому. Кому-то что-то давать, у тебя благочестие больше, 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 больше. Говорит, а что это я на другого дядю? Зачем оно мне надо? Какое же это счастье? Мы просто не верим. А это настоящее блаженство. Даровать людям то, что у тебя в избытке никогда не кончается, где у тебя не оскудевает, это зона твоего таланта. И ты это хочешь, хочешь, хочешь и еще хочешь. И ты на расхват. И ты незаменим вообще. Представляете? У тебя вообще нет проблем, чтобы тебя уважали. У тебя есть честь. Когда есть честь, тогда и почет есть. И появляется праздность жизни. То есть это признак укоренения бесов в тебе, и тогда уже по-крупному работает. Это значит, я уже давно своим предназначением не дружу. Ну надо ж, вот такая гонка была целый день, высунув язык. Я не могу даже уснуть, я не знаю, какой-то боевичок посмотреть, что-нибудь такое, ну хоть вдохнуть какой-то свободы. Какой-то свободы. Липовой. Я не в онлайн живу, а вот в виртуальной реальности, к чему нас склоняют. Вот. Это укоренение, что значит, у меня счастья нету, от реальной жизни нету. Я ищу ее виртуальной. Это называется праздная жизнь. А, кстати, праздная жизнь, знаете, что состоит? Ее состав очень простой. Она состоит из похоти плоти. Ну, в сауну сходил.
Поесть.
Секс поел, да. Похоть очей. Рембрандта посмотрел или что-то. Ну, вроде тоже хорошо, да. Природа. И гордость житейская. Вот это и все, из чего состоит праздность. Праздная жизнь. Больше ничего не состоит. Она может быть очень культурно оформлена. Очень культурно. Некоторые говорят, это культурный рост. Никакой это не культурный рост. Это хорошо, но делай дело с гуляй смело. Известно, да? А ну не вместо дела. И дело тебе должно приносить вот это удовлетворение. А не так, я намучился, теперь отдохну. Намучился, отдохну. Нет. Это сказочки. Четвертое. Есть дар. Он разрушает ценности. Он лжет насчет ближних Бога и себя. И третье. Праздность. Четвертое. Болезни. Простые физические болезни. там, щитовидка, почки, печень, это тоже проделки лукавого. Это он в этой почке сидит и рассказывает ей, как эта почка действует. Потому что почка отвечает за бесстрашие. Он говорит, бойся. Человек боится, почка вылетает. Печень отвечает за собранность, спокойствие, такое. Он говорит, гневаться надо. Печень вылетает. Если что-то в голове, голова это очень такой конгломерат, там много чего. Если я просто похвастался или просто выпятил грудь, потому что что-то не уважали, давно не уважали уже, значит, вплоть до сотрясения мозга и так далее. Левая грудь, это все прописано. Прописано. Называется сейчас модным словом психосоматика. Психосоматика. И поскольку дьявол лжец, и дети его там не устояли в истине, и все такое, то побеждает своим чем? Правдой. Я просто узнаю, я просто беру там лист Бурбо или там чего-то, и это экзорцизм самый настоящий. Я читаю, и там написано, Луиза Хей, там везде, там Печенкин есть, причины болезней. Я знаете, это... В 1991 году мне накопилась гигантская статистика, я написал около 90 болезней, что от чего. Ко мне приходили, я их пытал, что было до этого, перед непосредственным заболеванием. Мы выяснили, что сотрясение мозга, похвастался там просто, или просто преувеличил, что он сильно там устал, на самом деле, ну, хотел, чтобы похвалили. А потом я вдруг обнаруживаю, что этот список давно существует, в 1006 веке, в 2006 году в Китае уже этот список существует, это вся психосоматика. Ну а сейчас она уже везде написана. И врачи об этом прекрасно знают. Вот. И там и Хаммер про это рассказывает, и ну, все, и Симончини про это рассказывает. Что, ну, не... И народ говорит, что чири просто так не вскакивает. И даже более того, эта болячка, она блокирует тебя, чтобы ты дальше не двигался по этому неверно выбранному направлению. И читаешь, там написано... По-медицински выглядит оно так. Дальше. Ты в это время думаешь вот так, а надо вот так. То есть устрани себе это. Эмоции у тебя вот такие, а должны быть вот такие. И там и духовный блокировка. Читаешь эти четыре блока, вот и все. И изгнал беса. И невозможно, я не знаю ни одного человека, который бы ознакомился со своим диагнозом. Просто набираешь в интернете лист Бурбо и свою болячку. И там психосоматика. Он говорит, откуда они знают. Вот. Но, надо, если так вот взагали, то есть, ну да, я сильно гордый, там надо, это не работает. Работает конкретика. Где, на кого я конкретно обиделся, кому проявил жадность, кого послал, или кто меня послал, а я обиделся, это конкретный человек. Всегда конкретные личности. Я это понимаю, что он на самом деле прав, я-то не прав. Понимаете, есть который гнев праведный, там я за кого-то, я вижу, кого-то обижают, да, я вступился, все нормально. А если я за себя, тут надо подумать. То есть я знаю свои права. Это не то, что я вот такой хам, и теперь я сам себе присвою какие-то права. У меня должны быть обязанности. Где права, там обязанности. Да? Если у меня есть обязанности, у меня с правами никаких проблем. Если тогда кто-то наезжает, тогда я могу. И тогда ничего тебе за это не будет. Я даже знаю случай. У меня один человек, Виктор Михайлович Роботенко, физически очень сильный мужчина. У него однажды встретили в поезде 6 парней, после армии такие. Он им сделал везде костные переломы. Он с рыбалки возвращался. Вы, наверное, я вам говорил, вы знаете, наверное. Здоровенный мужик. Причем у него руки толщины одной, что отсюда, что вот так вот. Нет вот этих вот культуристских вот этих вот выпуклостей. Сильные физически. Он мог это стрелку остряк. Там 6-8 человек берут, один брал и так вот закидывал куда-то ее. Там 6 человек ломиком пхают эту крестовину железную, он один понабирали детей в путя, раз один ее. Ну, очень сильный человек. И вот однажды он сидит пьяный, такой случай был, сидит пьяный. Я к тому, что есть дхарма. И дхарма нерушима. ты имеешь право в любом состоянии, сидит, а у него супруга, и она, скажем так, толстовата, он такой очень полный сидит, и он сидит пьяный, там что-то спичкой себе ковыряется, и мимо идет сосед, и тоже под шофе, и говорит: что свинья, расселась? Михалыч, ничего себе, при нем его жену поносят. Он встал, его как котенка, раз, и несколько раз вот так вот. Там было около 7 переломов. И он его на пинках вынес туда. И почему я знаю эту историю? Он меня вызывает и говорит: сейчас приедут менты, меня заберут, наверное, закроют. Ну, там человек, ну, только что жив остался. Вот. И он еще под этим делом. Это тоже отягчающее обстоятельство. Вот. Поэтому будешь тут за меня, не рассказывай. Я говорю: Михалыч, как было дело? Он мне рассказал. Я говорю: Михалыч, никто не придет, никто никого не вызовет. Потому что ты был прав. Потому что ты был прав. Ну, это дхарма. Мужу защитить свою жену. За это ничего. Это космос за это будет впрягаться. И ничего и никого. И сразу сказал: ничего не будет. И ничего не было. Есть обязанности мужчина, про которые мы забыли, которые почему-то взяло на себя государство. Обязанности женщины не взяло. Поэтому мужчины такие. Итак, первое, что делает белый дьявол: разрушает мои ценности, лжет по отношению к Богу, к окружающим, к самому себе, тяга к праздной жизни. И болезни физические, психические вот возникают. И когда приходит просто болезнь, надо воевать. И наша как брань не против плоти и крови, за таблеточками идем, а против начальств, против властей и против духа злобы поднебесной. Чистота. Чистота — это значит во мне только вот Бог говорит, а не всякая вот эта нечисть. Вот я это узнаю. И все. И когда приходят такие признаки, надо не за аптечку хвататься, а сесть и подумать. Почему? И все. Пятое. Гонение за правду. Я буду затянули уже. Гонение за правду. Ну, это без комментариев, да? Гонение за правду. Стой в этой правде, и ничего не будет. Ложь никогда правда не побежит. Есть прямые демонические нападки в твоей жизни, когда ты что-то раз-раз-раз, и потом бах, и что-то в тебе, что-то мысли теряются, путаются, что-то бывает, да? Вот раз состояние вот, без видимых причин. Это значит, кто-то где-то на тебя какие-то козни строит. Это может быть бывает, когда ты хорошим делом начинаешь заниматься, таким Божьим, не в угоду власти, то на тебя, потому что это не власти тебя наказывают, это те, кто им приказывает. Это вот демоны того еще уровня, которые для них это как щупальца. И они говорят: а вот это тут мешается, на тебе бах, на такие нападки. Сразу понимай, кто это. Как только ты это понял, тебе нельзя ничего сделать. Седьмое. Все, что ты делаешь по чести, по совести, ты вдруг с какого-то момента начинаешь задвигать в сторону. В сторону. Да сколько можно? Пора мне на пенсию. Пускай вон молодые пришли. Нет такого понятия в жизни, молодые и старые. Есть понятие победившие лукавого и не победившие лукавого. Вот. И написано: старость, болезнь и смерть есть зло. Точка. Там не написано, что это нормальные вещи. В Бхагавад-гите написано: старость, болезнь и смерть есть зло. А зло должно быть побеждено. И оно не побеждено, потому что тебе сказали: ну нормально, время пришло. То, что перестал гореть свободой вот той, перестал возмущаться. Вот. Что еще? Восьмое. Зависимость. Вообще любая зависимость в любом виде — это признак рогатого. Курить не могу бросить, не могу, ну, без таблеточки не могу, ну, без чего-то я не могу. То есть я могу пользоваться всем, но если я без этого уже не могу, это не свобода. И как бы оно ни выглядело, хорошо или плохо, это зависимость. И рогатый он, конечно, ну, начинается с такого, приятная какая-то зависимость. Да? И не похвалили меня сегодня, и вот я больной хожу целый день. Ну мало ли, да? Ребенка можно избаловать так вот. А потом скажешь ему, как уже надо, а он уже это не воспринимает. И девятое, последнее, это бесконтрольные мысли, которые нельзя убрать в голове. Ничем я, и мороженое не помогает, сериальчик-то мне не помогает. 100 грамм не помогает. Ничего не помогает. Вот разозлился на соседа, на соседку, на жену, на тестя, на зятя. Ничего не помогает. То есть засела мысль. Там кто-то мне сказал, что ой, мне это было важно, сказал, а это да, забавно. И я полдня хожу, не могу выкинуть. И включаю наушники чего-то, только отключаю, бах, опять. Это признак. Это бес уже вовсю хозяйничает в моей голове. Вовсю хозяйничает. Надо, ну, а почему они хозяйничают? Святое место пусто не бывает. Призвание, то есть любая, смотрите, любая деятельность, мороженое, сериалы, все что угодно, не отвлекет. А вот божественная деятельность, это как хлорофоз для них. От своего призвания что-то начинаешь делать, они, о, извините, пришел хозяин. Вот. Просто надо понимать всем нам, в каком бы состоянии ни находились. Знаю свое призвание, не знаю, что вот в эту нашу систему без нашего дозволения никто войти вообще не может никак. Не существует такого способа без нашего. Но как только мы теряем бдительность, сразу приходят, начинают хозяйничать. Знаете, как в сказке, там лиса там, к зайцу, да, сначала я на лавочку, хвостик под лавочку, потом заяц пошел вон моя изба. Вот примерно так вот. И как это получается? Знаете, как это получается? Я вам сейчас скажу одну пренеприятнейшую вещь. Мы слишком много думаем. Знаете, когда человек много думает, это не ученый, это не философ, это называется праздный ум. Мы должны думать конкретно для чего-то. Вот пришла задача, думай. Вот я прибиваю что-то, какие-то полочки, мне надо молоток. Я взял, молоток это ум. Взял, забил гвозди, все забиты, положил молоток, все. Не, молоток будет скакать, да? А мы думаем, у нас не может тут ничего остановиться. Или думай о другом, вот что делаешь, то и думай. Это и есть такое знаменитое здесь и сейчас. А если я делаю, а ничего не делаю, а думаю, это придет к тому, что я буду что-то делать, а буду думать о другом. И все. И мне тогда ничего не получится, потому что тело здесь, мысли там, эмоции вот там. Я расчлененка такая. Расчлененка – это мертвый человек. И чтобы в светлое будущее зайти, надо быть живым. Надо быть в куче. В куче. И поэтому, а ум? И поэтому умом надо пользоваться только тогда, когда им надо пользоваться. А если я просто щекочу свою психику, потому что мне неинтересно начинать что-то вспоминать. Вот бесы приходят. Сначала хорошие мультики, потом они сменяются плохими мультиками. А потом я от них отвязаться не могу. Вот. То есть, ну не надо думать, когда это не нужно. И я повторюсь, я это говорил уже, что человек троичен. Бог любит троицу, да, слышали, да? Человек троичен. В каком смысле он троичен? Он... тело, душа и дух. На санскрите это называется тело кшетра, это поле деятельности, где он действует. Атма это душа и параматма. Вот это троичен. Нас хотят сделать двоичными. Хотят это Бога задвинуть. Все двоичные объекты, то есть, и чем отличается объект от субъекта? Объекты все двоичные, субъекты, которые имеют вот свое я, которые не вещи, они троичные. Троичные субъекты, и субъект может способен управлять собой, никто ему там не указ, и окружающих может направить. Троичный, он не просто не трус, он просто делает. А двоичный, нерешительный, колеблющийся, там да и нет, с одной стороны так, с другой стороны так, вот свет, тьма. А может это не очень тьма, может это сумерки, может там света немножко есть. Там. И отсюда у двоичных много слов, дела мало. И вот нас хотят сделать двоичными, чтобы душу противопоставить телу, а Бог в стороне. Ну, мир все-таки троичен. Вот если мы возьмем, и опять это как с таблицей Менделеева, я говорил, что вот там 7 седмиц и пятидесятница завершает это. Да? То есть это даже таблица Менделеева говорит, что это так. Это и психики, и в соционике, то есть тоже так. Например, вот модель Бора, Все, конечно, не так, но она объясняет все вот эту, все таблицу Менделеева, все элементы. С помощью количества нейтрона, протона и электрона. Три вещи. Если я знаю, сколько там протонов, нейтронов и электронов, я могу все сказать об этом атоме. Там, конечно, есть омега минус гиперон, позитрон и все такое. Но вот этих трех достаточно. Достаточно. Из этих трех состоит все. Потом нырнули в микромир, оказалось микрочастиц гораздо больше, чем в таблице Менделеева элементарных частиц. Там железо, хром и все такое. Там более 2000 сразу обнаружили. Вот. Стали копать, к чему оно приходит. Это такая структура, она же не квадратная, она как вот сота похожа. И там вот как лучами так расходится. Оказалось, все эти огромные там тысячи состоят из трех кварков. Три кварка всего лишь. И так далее. Куда мы вверх не шли, в сторону увеличения, в сторону, во всем троичность. Во всем есть Бог. Бог пронизывает все. Троичность никуда. Кстати, у нас компьютеры, они двоичные, там, да, 0,1, 0,1, и все это кодируется. Как только изобрели троичные компьютеры, их сразу запретили. Сразу запретили. Кто запретил? Ну, дети дьявола, конечно, да. Хотя сами, наверное, пользуются. И когда они воспользуются своими этими троичными компьютерами, это и там третий, там, Бог-изобретатель. То есть может все что угодно случиться, любая вероятность. И это уже открытая информация. Ни одна из их схем порабощения не выстрелила. Они, то есть, все равно побеждает свобода. Такой, вот. Но они, конечно, это не афишируют. Я к тому, что нам стать троичными, а это значит активными. Кто ждет, когда же это все кончится, вот на них и держится вот это все зло, которое ждут, ждуны. Оказывается, юноши, именно юноши должны побежать лукаво, поэтому нам надо вот этими юношами быть. То есть молодой — это что такое молодой и старый? Это не биовозраст, это машина твоя побитая или не побитая. Побитая чем там? Похотями всякими вот этими, да, вот сколько ты успел этих блох нахвататься. То есть ты можешь сохранить себя. Я не помню, какой-то один человек. Там в возрасте около 100 или за 100 ему было, он умер, утонул на виндсерфинг, на волнах катался. Он что-то там, не помню, к сожалению, очень известная личность, он там или сыроедение, или голодание что-то, у него потом вскрытие, а там у него органы как у 15 лет, понимаете? Они восстанавливаются. Это ложь, что они стареют. Это ложь, они восстанавливаются, эта машина может там ржаветь, а это живое, живое, оно все может восстанавливаться. То есть таких, в общем, очень много, очень много. Итак, главный метод, чтобы побить лукавого, это путем чего?
Божественной деятельности.
Путем истины, путем истины. Ложь не выдерживает истины, истина всегда побеждает лукавого. И как насчет истины? Есть такое выражение. И подошел там Иисус к уверовавшим в Него. Я своими словами. И как-то Он сказал: если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть, если вы прибудете в Слове Его... Слово Его — это вот отсюда такой вот звук, такое задание, и ты должен в этом рамке быть. Вот что быть в Его Слове. И у каждого это слово свое. Если ты прибудешь в Слове Его, вот тогда ты Мой ученик, потому что Он говорит, а ты делаешь. Но со стороны это видно, что этот человек самостоятельный. Нигде извне сигналов не идет. То есть из этого следует, как сказать, истина делает нас свободными. Свобода. Пока свободу горим, пока горишь. И вот надо спросить человека или себя: ты вообще горишь или ты просто нервничаешь? В чем разница, скажите? Вот вы как мужчина. Между нервничаешь и горишь. Какая разница?
Сложно.
Сложно, да. Потому что похоже. Это примерно похоже, как гнев праведный и гнев неправедный. Горишь ты или сгораешь. Если ты горишь, у тебя не кончается ресурс, и ты чувствуешь прилив сил больше и больше. Если ты нервничаешь, ты прямо чувствуешь отток сил, ты сгораешь. И ты больше, у тебя что-то сгорает, и больше горит особенно нечему, и ты бах, и потух. Потух. Вот нервничаешь, нервы, а не просто... У тебя сила куда-то уходит. Куда она уходит? Кто-то ею питается. Кто-то ею питается, куда-то их складывает. Гава, так называемая, да? Вот. Из этого следует, что в Бога верить маловато. Это тебя не освобождает. Это когда он сказал, вы... Он сказал, написано, уверовавшим в Него. Уверовавшим. Если прибудете... Если будете учениками, и тогда познаете там свободу, и свобода вас освободит. То есть надо сделать еще один шаг. Прибудьте в Слове Моем. И только тогда вы познаете истину, а уж тогда истина сделает свободу. Это значит, надо что? Это значит, что ты должен очень серьезно, внимательно, ответственно относиться к голосу совести к тебе. То есть это голос Бога и есть. Никаких других голосов нету. Вот это голос Бога. Вот. И когда ты в процессе от его задания как-то двигаешься, то тогда для лукавого вообще неуязвим. И я повторю, так сказать, на бис, когда ты к Богу будешь относиться серьезно, то есть как к живому, тогда лукавый умрет для тебя. Для других он не умрет. Истина – это Бог, который через тебя двигается. И поэтому в Бхагавад-гите написано, сейчас это вычеркнуто, что любое тело, не только человека, любого другого существа, может быть в двух только качествах. Как храм Божий или аватара. И вначале она храм Божий, и там Бог сидит и что-то тебе рассказывает. И ты возрастаешь. И в Бхагавад-гите очень подробно описано. С каждым новым поступком называется бхакти. Любовный преданный служение. То есть честное, бесстрашное, просто обычный какой-то поступок ты делаешь, у тебя начинает расти духовное тело. Это все уйдет, а духовное тело растет. И поэтому у одного такая аура, у другого такая аура. Одного глянул и испугался. Или понимаешь, его сжать нельзя. А другой посмотрел, как на пустое место. Это... у него духовное тело выросло или нет, это значит, сколько раз он в жизни рисковал. Или ходил там по накатам. Вот сколько он рисковал, столько оно и росло. Потому что послушать Бога, это значит, надо рискнуть. И все. И... Но... И вот тогда ты это переносишь. И недостаточно одному быть свободным, потому что вот сила, победа, изобилие возьмем. Изобилие, это значит, вот, что мне есть, хватает, и оно еще через край. Надо с чем-то делиться. И вот в первую очередь, чем мы можем чем делиться, это свободой. Свободой. И свободный человек делится. Если он не делится, он завоевал для себя свободу и остановился, то жизнь его тоже остановилась. Потому что движение – это жизнь. И вообще... Кибулем говорит, что ничего не... Все движется либо вверх, либо вниз, либо на уменьшение, но ничего не стоит на месте. Ну, такой мир. Если ты думаешь, что остановился, на самом деле ты уменьшаешься, потом куда друзья подевались, ой, я уже и встать не могу вот так вот без рук, а раньше выпрыгивал как-то. Потому что ты не употреблял. Не употреблял. И ты делишься только тем, что у тебя есть. И если ты... не проводник свободы, ты обязательно 100% проводник рабства. Если после тебя ты поговорил с кем-то, у человека планка энтузиазма не поднялась, а он узнал, как все плохо и невозможно, ты проводник рабства. Вот это грех. Это есть безбожие. Это есть главный сатанизм. И поэтому тебе плохо. Потому что Бог таких не поддерживает. Он поддерживает свободу. Он любит и хочет, чтобы все были свободны. Кто распространяет вот такие слухи, Плохие новости – это новости дьявола. Хороших слухов много, но СМИ-то захвачены кем? Поэтому нам представляют такую картину. Но нам не говорят, что они сколько пнутся, и сколько людей сказали, нет, мы в этой игре не играем. Они эту статистику нам не говорят. А статистика другая совершенно. Ну, например, какая статистика? Как, насколько СМИ лгут? Например, около 20, это в Днепропетровске, около 20 человек нетрадиционной ориентации, вот эти разноцветные, в составе, в окружении полиции прошли по Днепру, вся Европа их сфотографировали, причем в выгодных ракурсах. Смотрите, там наконец наступило. А когда против этих паспортов вот этих биометрических 10 тысяч христиан, там 10 тысяч вышло, вот такое вот, и такая нескончаемая толпа, об этом никто даже не узнал. Понимаете, как работает? То есть наших больше. Наших больше. То есть все, что они, это ну, преувеличено. И поэтому нам надо, ну, в силу того, что человек сам для себя измениться не может. Вот никто не может измениться, потому что у всех живых существ другое устройство. Если меня, я ученик, меня в школе наказывают, я верчусь, потому что я хочу привлечь внимание, родители, двойка, ну и что. Но я все равно герой. Сейчас весь класс оставим. Ради других я прекращаю это делать. Ради других я прекращаю это делать. И поэтому ты хочешь быть свободным? Сделай это ради других. Потому что если ты не свободен, ты проводник рабства. Ты смердишь. Смердишь. И там написано в Бхагавадгите 18.68, там написан следующий текст. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, то есть свобода есть, бери, пользуйся и рассказывай другим. И если ты рассказываешь хорошие новости это новости свободы, плохие новости это новости рабства. Ты на кого работаешь? На кого работаешь? Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения. А дар чистого преданного служения вместе называется любовь. И вернется ко мне. Все. Я на этом хотел закончить. То есть ради других ты это можешь сделать. Ради других. А какой вот этот Чаадаеву написал стих Пушкин? Не весь, конечно. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой. Вольности. Вольность назвата святой. Понимаешь, Пушкин? Как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Это наша родина, это наше естество. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Мой друг, отчизне посвятим. Души прекрасные, порывы.